Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об упразднении Росохранкультуры. Теперь функции упраздненного ведомства переданы Министерству культуры. Указ подписан по итогам состоявшейся в Кремле встречи с министром культуры Александром Авдеевым. В Росохранкультуре знают, что решение о ликвидации принято, но официального документа пока не получали, сообщает «Коммерсант». Издание напоминает, что решение об упразднении Росохранкультуры принято спустя полгода после того, как премьер Владимир Путин поручил министру культуры Авдееву готовить ликвидацию надзорного ведомства. Самая первая Росохранкультура появилась благодаря указу Ельцина еще в 1994 году. Подчинялась она непосредственно правительству. Базировалась на законе о вывозе культурных ценностей 1993 года, который был принят во исполнение Международной конвенции о защите и сохранении культурных ценностей и передаче права собственности. Ратификация конвенции как раз обязывала Россию создавать службу по культурным ценностям. О том, чем обернется для национального культурного наследия упразднение ведомства Росохранкультуры, мы сегодня говорим с вице-президентом Академии художественной критики, членом Президиума Общественного экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы Алексеем Клименко и координатором движения «Архнадзор» Натальей Самовер. Они оба находятся в нашей студии. Добрый вечер, Наталья. Давайте с вас начнем.
Добрый вечер.
Стала ли для вас неожиданностью новость об упразднении Росохранкультуры?
Нет, новость, конечно, неожиданностью не стала, потому что мы ждем этого уже полгода, об этом было официально объявлено. Еще, если не ошибаюсь, летом или осенью прошлого года Министерство культуры уже вывесило на своем сайте проект нового положения о своем ведомстве, где новые полномочия уже были прописаны. В общем, было очевидно, что к этому идет. Но меня чрезвычайно удивил сегодняшний комментарий министра культуры господина Авдеева, который вот через полгода после того, как вроде бы уже все шло к тому, чтобы он принял полномочия Росохранкультуры, вдруг сегодня сообщает нам, что они только сейчас начинают думать на тему о том, а сколько же департаментов теперь появится в структуре Министерства культуры, один или два. Такое впечатление, что вот эта новость на него свалилась, как снег на голову. Вот мы ждали, а он, похоже, нет.
Вопрос Алексею Клименко. Как вы считаете, хорошо ли подготовлен и проработан вот сегодняшний указ президента?
Ну, это ожидаемый шаг в том направлении политики по отношению к культуре, культурному наследию, ну, которое иначе как путь к катастрофе, путь в никуда обозначить нельзя. То есть то, что творится в стране и в Москве последние десятилетия, это ужасно. И уничтожение такого, ну, хоть достаточно импотентного, но все же контрольного органа, ну, это как раз демонстрация вот той самой политики власти в отношении культуры, которую власть демонстрирует весьма выразительно последние десятилетия.
Вопрос, Наталья Самовер, есть ли у вас на памяти примеры, когда Росохранкультура вот удачно, что ли, выполняла свою функцию?
Ну, сейчас все вспоминают один пример, самый недавний, пожалуй, самый громкий за все годы существования, это то, что Росохранкультура внезапно очень мужественно выступила против строительства башни Охта-центра в Санкт-Петербурге. Это всех чрезвычайно поразило, потому что, надо сказать, что мы не приучены к тому, что какие-либо государственные органы могут возвысить голос против проекта, за которым стоит сам великий и ужасный Газпром. И, тем не менее, это произошло. И сейчас даже некоторые люди говорят, что упразднение Росохранкультуры – это такая месть сторонников башни мужественному органу, который посмел против этого возражать. Конечно, нет, это не так, безусловно. Но Росохранкультура за те годы, что она существовала, успела все-таки кое-что сделать. Она была далеко не так эффективна, как мы хотели бы этого, и она далеко не справилась с теми задачами, которые были перед ней поставлены. Но нельзя сказать, что она была абсолютно бесполезна. Росохранкультура смогла подготовить большое количество нормативных актов, подзаконных актов, которые должны были быть уже длительное время назад приняты для того, чтобы мог нормально функционировать 73-й федеральный закон. Их не было годами. Министерство культуры, как выяснилось, оказалось по какой-то причине неспособным их разработать. Росохранкультура это сделала. Буквально несколько месяцев назад наконец-то заработала система аккредитации экспертов, которые делают историко-культурную экспертизу, на основании которой можно ставить на учет памятники. Длительное время, несколько лет, вся работа по постановке новых памятников на охрану во всей стране просто стояла, потому что не было аккредитованных экспертов. Вот сейчас аккредитация началась, ее производила Росохранкультура. Сейчас этот процесс снова встанет. В Москве несколько человек успели пройти эту процедуру, в Москве эксперты есть. Во многих регионах таких экспертов нет просто.
Вопрос тот же, Алексей Клименко, какие-то вот начинания обрубило вот это упразднение этого ведомства, то, о чем заговорила Наталья?
Ну вот 42, по-моему, эксперта успели получить эту бумажку, то есть право производить экспертизы. А до этого по прямой вине Министерства культуры, то, как сказала уже Наталья совершенно справедливо, вся экспертная деятельность стояла в Москве, была не в Москве, в стране, была заморожена. И сколько, какой вред это нанесло делу охраны памятников, ну, невозможно просто определить. А что касается до этого ведомства, ну, они согласовали в Царицыно вот самые вопиющие совершенно преступные дела, там, Лужковские перекрытия Хлебного дома, Баженовского сооружения, ну, и так далее. И это было колоссальным ударом. Но с чиновниками чиновников? Они служаки, они делают то, что выгодно власти, удобно власти, и поэтому, хотя там есть парочка, была парочка приличных людей, ну, которые вызывали чувство симпатии, по крайней мере, но это же ведь не решает. Беда в том, что ну, отсутствует институт обратной связи, нет контроля со стороны общества, и поэтому даже тем приличным людям, которые оказываются в контрольном ведомстве, не на кого опереться.
Слово Наталье Самовер.
Знаете, вот слушая Алексея Алексеевича, я поняла, что Росохранкультура, вообще вся история существования и вот бесславной гибели этого ведомства, это удивительно яркая иллюстрация того, как наше государство понимает значение национальной культуры для себя. И я уж не говорю для нас, для населения, а вот просто для себя, как для государства российского. И как оно не понимает? Ужас в том, что вроде бы создается специальное государственное ведомство, на которое возлагаются, кажется, очень серьезные задачи. Наше государство обладает огромным объемом исторической недвижимости. Она погибает. Она стоит миллиарды, не миллиарды, а десятки миллиардов, а может быть и сотни, никто на самом деле не оценивал. И эту историческую недвижимость можно загубить, и это несложно, и понятно, как это сделать. А можно на самом деле приложить некоторые интеллектуальные усилия и создать такую правовую систему, в которой она будет возрождаться, существовать, функционировать и самим фактом своего существования поддерживать культурную преемственность наций, привязывать нас, людей, к этой стране. Это чрезвычайно важная политическая задача, которую вроде бы должно осознавать государство, заинтересованное в том, чтобы привязать нас к этой стране. Вместо этого создается крошечное ведомство, которое первый год своего существования вообще просто не получает никакого финансирования, не знает, откуда берет зарплату. В нем, в центральном аппарате его было 85 человек, в регионах у этой службы было 210 человек. Финансирование у нее было соответствующее, полномочия у нее, в общем, были, но когда ты вот такое микроскопическое ведомство, то твой бюрократический вес и, соответственно, то уважение, которым ты пользуешься, тоже, значит, соответствует твоим размерам. То есть ты никто, тебя никто не уважает, и ты можешь сколько угодно выступать и даже давать какие-то предписания, но тебя просто игнорируют. И вот такое мизерабельное существование, это важнейший государственный орган, влачил в течение нескольких лет, и в конце концов с ним произошло то, что должно было произойти. Государство просто поняло, что если Росохранкультуры по факту нет, ну и пусть ее не будет. И это вместо того, чтобы создать на самом деле нормальное, сильное, крупное, обеспеченное кадрами и ресурсами, полномочиями ведомства, которое могло бы очень серьезно продвинуть нас в направлении цивилизованного обращения с культурным наследием. Если просто мы осмотримся вокруг себя в цивилизованном мире, мы обнаружим, что великие державы уже довольно давно считаются не те, у кого есть ядерное оружие, а те, кто обладает некоторым таким сложным комплексом качеств, куда входит, в частности, сильная национальная культура. сильная национальная культура должна на чем-то базироваться. Вот наплевательское отношение к культурному наследию ослабляет национальную культуру совершенно очевидно. Мы постоянно говорим о том, что культурное наследие – это политический ресурс, что национальное наследие – это элемент национальной безопасности страны. Вот пока вот по действиям нашего государства мы видим, что оно никак это не поймет.
Слово Алексею Клименко.
Ну и в этом контексте все эти годы были смешны разговоры чиновников от туризма, чиновников от культуры о бесконечном росте, миллионном росте потоков туристических в Москву, в страну, туда-сюда, когда гибнет все. Когда перерождение идет тотальное, гниение всей этой сферы чудовищное совершенно. Какой туризм? Мне было просто неловко слушать всех этих персонажей, которые разглагольствовали относительно этих туристических потоков в нашу страну. Ну, как можно приглашать людей в страну, где сплошной Церетели, сплошной Лужков, и, ну, и, соответственно, Москва, опыт Москвы клонируется по всей территории. Ну, это же просто катастрофа.
А есть другая точка зрения, что на самом деле в Россию никакие туристы не поедут, потому что в России холодно. А раз никакие туристы в холодную Россию не поедут, то и что тогда туристический ресурс создавать и сохранять? Ну, правда, на это можно отвечать, что вот есть такая страна Норвегия, в которой тоже не тепло. Однако почему-то туристы в нее едут, и там вот есть туристические ресурсы, и старинные города, и целые деревянные города там есть, которые почему-то сохраняются.
Но самое главное здесь, простите, здесь еще проблема воспитания. Вот они бесконечные миллиарды тратят на русские дома, на всякого рода там приемы повсюду, во всем мире, а о том, что здесь вот такое униженное состояние с подлинными культурными артефактами, подлинным наследием, что это удар для поколений возрастающих. Бесконечные словеса насчет патриотизма. А на чем патриотизм воспитывать? На том, как мы относимся к культурному наследию? Я уж не говорю о том, как мы относимся к своему населению вообще, к старикам, там, к детям, инвалидам и так далее. Но даже к культуре, уж если чем Россия и знаменита в мире, так это культурой. Там, ну, Достоевский, Толстой, там, ну, все, Чехов и так далее. Ну, а это же не на пустом месте, это же вот то культурное наследие, о котором мы говорим, это же колоссальнейший ресурс. И этот ресурс, ну, просто весь в плесени, весь просто расползается, весь гибнет. И это вот в течение последнего десятилетия особенно отчетливо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, чем обернется для национального культурного наследия упразднение ведомства Росохранкультуры, мы сегодня говорим с вице-президентом Академии художественной критики Алексеем Клименко и координатором движения «Архнадзор» Натальей Самовер. Они оба находятся в нашей студии. Марат Гельман, директор Пермского музея современного искусства и член Общественной палаты, сожалеет о необдуманном решении.
По своей точки зрения, это очень необдуманный шаг. Во-первых, Министерство культуры сегодня очень слабая организация. Ведь Росохранкультура, она была хороша только одним, что у этих людей не было никаких других задач. Им не надо было идти ни на какие компромиссы. То есть люди туда шли с определенной целью. Теперь эти же самые люди превращаются в чисто механических чиновников, а решение будет принимать министр культуры, который, ну, обвязан обстоятельствами. Ему будет неловко. Ну как же так? Мы только вчера договорились с вами, что починим крышу, принадлежащему вам институту культуры. А теперь вы не можете нам сделать такую услугу, там, подписать то или иное разрешение. Понимаете, когда защищали Охта-центр, там были известные люди, там подключилась общественная палата, там какие-то нравственные ориентиры, режиссеры, писатели. Но таких ситуаций в России тысячи. На каждую такую ситуацию ты не напасешься общественных палат, известных людей. Получается, что это будет единственный путь для защиты исторических наследий.
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, ну если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
В программе «Время свободы» с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Авдеева там.
Напомню, что о том, чем обернется для национально-культурного наследия упразднение ведомства Росохранкультуры, мы сегодня говорим с вице-президентом Академии художественной критики Алексеем Клименко и координатором движения «Архназор» Натальей Самоверовой, находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, вот сердце болит уже много лет. Вот хотела спросить. Мы живем в центре, и я еще со своими детьми ходила все время в Кремль гулять, с внуками ходила. Вы понимаете, во что они превратили Кремль? Вы хотя бы вот зайдите, вот вы, может быть, и не были там. Это стоянка машин. Это загаженные заплатки, вот как по всей Москве, ремонтов. Буквально в каждом углу. Это такой ужас. И ведь и это же чисто, так сказать, кремлевское. Это вот понаехали питерцы. Это просто что-то дикое. Это Кремль. А что говорить о всей стране? Какая Росохранкультура, когда совершенно неграмотные, некультурные люди находятся во власти, которые даже не представляют, что такое культура.
Слово Наталье Самовер.
Я бы хотела немножко вступиться за Кремль. В Кремле есть, собственно, две организации – Музей Московского Кремля и Комендатура Московского Кремля. Их сферы деятельности очень сильно разведены. Поэтому, когда вы видите в Кремле много машин, это машины, связанные с теми государственными функциями, которые в Кремле в этот момент осуществляются. Там может быть какое-нибудь, например, совещание, по этому случаю приехало много серьезных людей на машинах. А что касается того, что вы называете заплатками и следами ремонта, то это, скорее всего, реставрационные работы, которые ведут там музей Московского Кремля. И надо сказать, что музей Московского Кремля отличаются в лучшую сторону многократно от, в этом отношении от многих и многих реставрационных работ, которые ведутся в Москве. В Москве в Кремле реставрация почти образцовая. И то, что ее там много, это скорее хорошо, чем плохо. Это не очень приятно для туристов, потому что они приходят и видят то леса, то там, то одно загорожено, то другое загорожено. Но на самом деле там спасают памятники.
Ну, я хотел бы тоже вступиться за Кремль, но и сказать о том, что кроме перечисленных функций, там еще толпа чиновников, которым вообще-то делать там совершенно нечего, которые занимают там все. Но самое главное, там еще кремлевский полк. Там больше 10 тысяч синепогонников, этих самых бравых ребят, которые раньше назывались 9-м управлением КГБ и следили за каждым из нас, вот, реставраторов, там, специалистов, когда мы занимались реставрацией Большого Кремлевского дворца. Но, наверное, стоит вспомнить о том, что Кремль весь оккупирован этими бравыми ребятами, и все стены, все башни, все здания настолько, что музей Московского Кремля негде разместить реставрационную мастерскую и фондохранилище. И только потому, что эти бравые ребята из команды обслуживающих высшую власть оккупировали все, драгоценнейшие саккосы, я не знаю, там парадные одеяния там 14-15 веков надо везти через город, везти, трясти с ущербом для их сохранности только потому, что там все занято этими самыми чиновниками и синепогонниками. Ну, наверное, правильно вообще поставить вопрос, а нужно ли национальную святыню ну вот так использовать под чиновников.
Алексей Алексеевич, если, упаси Боже, чиновники выйдут из Кремля, Кремль немедленно окажется в том же положении, в каком у нас находятся все остальные памятники архитектуры и Кремли. И вот тогда я боюсь, что вот так хорошо, как сейчас, памятником Кремля уже не будет.
Но, тем не менее, я считаю, что кремлевскому полку там совершенно не место, и и этим ребятам с синими погонниками, не знаю, как они сейчас называются, ФСО, наверное, было бы неплохо немножечко поужаться и освободить хоть немножечко места для музеев Московского Кремля. Потому что ведь эта история на Боровицкой с этим строительством колоссальным ужасном, это следствие вот того, что они расплодились невероятно. Они заняли все. А ведь башни, там же множество ярусов, множество этажей во всех башнях. Никуда, когда мы работали на реставрации Большого Кремлевского дворца, я не мог, несмотря на наличие пропуска, побывать нигде, кроме вот этого дворца, которым мы реставрировали. Потому что все остальное было занято этими самыми вот людьми с синими погонами, которые следили за каждым из нас, за каждым из рабочих, стояли во всех дверях, хотя стройка, пыль, грязь, они это бархоткой себе сапоги чистили от нечего делать целые сутки.
Татьяна Кудрявцева, архитектор, ведущий эксперт Министерства культуры Российской Федерации, призывает придерживаться закона.
В Конституции сказано, что охрана наследия – это обязанность каждого из членов нашего общества. И как бы предполагается, что Конституция – самый высший закон, и потому охрана наследия должна в градостроительной деятельности быть на первом месте. Но, к сожалению, градостроители работают сначала со своим правилом, правила градостроительного закона и генерального плана, а потом уже в самом конце вспоминают, что нужно еще согласование, обременение исполнить в сфере 73-го ФЗ. И вот Росохранкультура эту процедуру пыталась все время, хотя она в конце стояла, это длинные цепочки проектирования, она все-таки пыталась обосновать ее достаточно аргументированно, эту систему мышления, связанную с охраной наследия.
Теперь и этого, судя по всему, не будет, да? Вопрос Натальи Самовер.
Боюсь, что да, потому что прав Марат Гельман, когда он говорит, что у Министерства культуры есть очень много всяких задач, и для него охрана наследия – это всего лишь одна из таких задач. И так, собственно говоря, уже было в 90-х годах, никакой Росохран культуры не было, а этим делом занималось Министерство культуры. И что тогда было с охраной памятников, мы знаем. Жили мы уже в 90-х годах. Вот сейчас получается некое возвращение к той самой ситуации, и я не очень понимаю, на чем основывается оптимизм министра культуры, когда он говорит, что это реорганизация к добру. Я пока вот совершенно не вижу источника, из которого может воспоследовать какое-то добро. Скорее всего, произойдет наоборот, еще более относительное падение значимости охраны памятников, просто потому, что это уже не будет приоритетной задачей какого-то ведомства, а станет одной из задач Министерства культуры. И кроме того, самое ужасное, на опыте реорганизации многих ведомств, которые мы наблюдали за многие годы, в общем, мы уже убедились, что всякая реорганизация – это минимум на полгода полнейший паралич. Нужно переводить чиновников из одного ведомства в другое, нужно обновлять нормативную документацию, нужно решать вопрос с территориальными органами, потому что Росохранкультура были территориальные органы, непонятно, что с ними будет. Потом, смотрите, ведь, скорее всего, у Министерства культуры нет бюджета на выполнение этих новых функций, а мы в самом начале года.
Напомню, что о том, чем обернется для национального культурного наследия упразднение ведомства Росохранкультуры, мы сегодня говорим с вице-президентом Академии художественной критики Алексеем Клименко и координатором движения «Архнадзор» Натальей Самовер. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В дагестанском Хасавюрте в результате обстрела, по предварительным данным, погибли два милиционера. Нападение было совершено в среду вечером. Генетическая экспертиза подтвердила, что смертник, осуществивший теракт в московском аэропорту Домодедово, 20-летний житель Ингушетии Магомед Евлоев. В центре Москвы на Пушкинской площади несколько десятков человек приняли участие в митинге под лозунгом «Кто ответит за террор?». В ходе митинга, санкционированного властями, был организован сбор подписей за отставку министра транспорта Игоря Левитина в связи с терактом в московском аэропорту Домодедово 24 января. В Белоруссии в среду вышли на свободу три участника акции протеста, которые отбыли 10 суток административного ареста. В Египте в среду три человека убиты и около 100 ранены в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности в городе Аль-Харга на юге страны. На севере Ирака в городе Киркук в среду 9 человек погибли и 78 пострадали в результате взрывов. В Пакистане в среду подало в отставку правительство. Премьер-министр Юсуф Раза Гилани намерен примерно на треть сократить число министерств и ведомств в связи с необходимостью урезания государственных расходов в период кризиса. Греческий нефтяной танкер был захвачен в среду пиратами у берегов Омана. Танкер «Ирена» направлялся из Персидского залива в Мексиканский. На Тайване по обвинению в шпионаже в пользу Китая арестован высокопоставленный военный. Представители парламентской оппозиции заявляют, что случившееся обнаруживает серьезный пробел в системе национальной безопасности. Вы слушали краткую сводку новостей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, чем обернется для национального культурного наследия упразднение ведомства Росохранкультуры, мы сегодня говорим с вице-президентом Академии художественной критики Алексеем Клименко и координатором движения «Архнадзор» Натальей Самовер. Слово Алексею Клименко.
Ну, я бы хотел сказать о том, чем действительно обернется передача права распоряжения культурным наследием господину Авдееву, министру, дипломату, ну, следовательно, человеку одной крови с лидером нации, одного воспитания. Что господин Авдеев договорился с господином Путиным о том, что здание в Леонтьевском переулке 7, рядом с ТАСС, здание ТАСС, известным как очень стильное здание, как музей художественных промыслов, и оно было выстроено на деньги мецената Морозова специально для музея кустарных промыслов. В начале века это было чрезвычайно важно, это был предмет гордости, и все эти промыслы сохранились, несмотря на советскую власть, благодаря тому, что вот еще до революции их начали активно очень поддерживать, все эти холлы там и так далее. Так вот, это очень стильное здание в таком неорусском стиле, проект архитектора, академика архитектуры, Господи, сейчас вспомню, но неважно. В общем, замечательное здание. Сначала фонд художественных промыслов лишили музейных залов, экспозицию забрали в другое место, на Делегатскую, а на месте этих фондов в музейных залах разместился ансамбль «Березка». И, ну, так решили чиновники. И вот это ансамбль «Березка» и руководство, музейные залы, красивые, с росписями, со сводами, прекрасные залы, превращены в офисы, разгорожены дюралево такими стеклянными перегородками на клетке, и там офисы. А еще один музейный зал, там он для репетиции. Они там пляшут, хотя там полуподвал и не очень удобно. А сейчас, господин Авдеев решил забрать все целиком под министерство, ну или под какое-то подразделение министерства. Ему так удобно. Это очень напоминает поведение министра, очень напоминает то, что произошло вот с русским московским патриархатом, когда вот вышел этот закон о передаче ценностей, возврате религиозным организациям и так далее. То есть закон о церковной реституции, от которого, ну, все люди, понимающие в искусстве, а тем более специалисты, просто в глубочайшем отчаянии. И там тот же самый хватательный инстинкт. Совершенно наплевать, что это стильное здание, русский стиль, что это какая и вообще офисы в центре, уже Москва задыхается от офисов. Ну, нельзя там, где, туда, где было сделано для музея Соловьев, академик архитектуры Соловьев Сергей Устинович, сажать офис. Господин Авдеев этого не понимает. И такое тогда будет теперь по всей России. Это же, по-моему, ужасно.
Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор», считает произошедшее возвратом к советским временам.
Вливание функций и остатков Росохранкультуры в Министерство культуры Это возвращение фактически, ну, к тому, что мы имели 25 лет назад еще в Советском Союзе, когда вот в Министерстве культуры было управление по охране памятников, на которое были возложены непосильные и непомерные задачи, с которыми она явно не справлялась. Так что я, вот, честно говоря, логических причин для этого, таких вот рациональных, вытекающих из того, что у нас происходит, не вижу. Для того, чтобы надо было это ведомство упразднять. Наоборот, его надо было совершенствовать, потому что ведь у нас в большинстве, ну, по крайней мере, примерно в половине субъектов федерации не существует вообще никаких органов охраны памятников, никаких местных подразделений Росохраны культуры. К тому же, при любой организации, это уже, так сказать, опыт любого ведомства и любой отрасли, при любой реорганизации несколько месяцев входит только на сам этот процесс рассаживания новых людей по новым кабинетам, вхождение в курс дела и так далее, и так далее. А памятники – это такая сфера, которая требует тщательного ежедневного жесткого контроля.
Слово Наталье Самовер.
Я хотела еще заметить, что мы, на самом деле, уже давно забыли о том, что когда-то в нашей стране была такая громкая вещь, как административная реформа. И произошла очень значительная перестройка самой системы устройства правительства, когда была сделана двухуровневая система, когда под министерствами появились агентства, и были разведены функции. Законодательное регулирование ушло в министерство, а распоряжение финансовыми потоками ушло в агентство. И предполагалось, что это будет очень хорошо, потому что будет исключен конфликт интересов, значит, будет достигнута концентрация ведомства на определенных вопросах, и, значит, они будут между собой взаимодействовать. И в системе Министерства культуры были агентства. Было уже, например, такое забытое агентство по кинематографии. Был страшный и некрасивый конфликт между тогдашним министром культуры и тогдашним руководителем агентства по кинематографии. И агентство в итоге было влито в Министерство культуры. И система Министерства культуры была первой, в которой начался вот этот кризис двухуровневой системы. Первыми начали отмирать агентства в системе Министерства культуры. И вот сейчас, наконец-то, мы видим, что все меньше и меньше остается агентств в системе Министерства культуры. Но вот Росархив еще держится как отдельное подразделение, которое пока еще не поглощено материнским министерством. Уж не знаю, сколько оно еще проживет. Это вот в данном случае мы видим, как обанкротилась идея, направленная на то, чтобы сделать систему, административную систему нашей страны более гибкой и более сложной, и более современной. Вот в системе Министерства культуры она обанкротилась в первую очередь и довольно быстро.
Владимир Енишерлов, главный редактор журнала «Наше наследие», не жалеет об упразднении бюрократического ведомства.
Если Росохранкультура упразднена, как в свое время было упразднено агентство, которое возглавлял Николай Ефимович Швыдко, и все функции перешли в министерство, то это нормально, чтобы не растаскивать дело по разным учреждениям. Организация была достаточно неэффективна в своей работе, а в рамках министерства она, по-моему, будет гораздо более эффективна. Не надо было разъединять. Это все одно дело. Охрана культуры и развитие культуры – это одна отрасль. И растаскивать ее по разным корзинам было нельзя. И то, что сейчас их объединяют, это абсолютно позитивный момент.
Вопрос, Алексей Клименко. Как, по-вашему, существует ли риск, что в сложившейся неразберихе будут решены, например, затянувшиеся вопросы с судьбой некоторых памятников спорных и не в пользу общества?
Так это все не в пользу общества. Вообще любое действие нашей власти все не в пользу общества, все в свою пользу, как показывает вот этот вот пример с Леонтьевским, семь с этим музеем кустарных искусств. Я считаю, что, в отличие от господина Енишерлова, я считаю, что это очень и очень опасно. Итак, мы уже огромное количество лет говорим о бедственном положении культурного наследия в России. Сейчас этому культурному наследию нанесен еще один удар. А в структуре министерства там же решение принимает господин министр. Но мы же видим, что вот по этому примеру, приведенному мной, что понимает господин министр в культуре. Ну, просто совсем ничего. Ну, как это может быть? По-моему, это просто ужасно.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот до некоторого времени я бы согласился, что ликвидация охраны культуры
это попытка развязать руки чиновникам. Но вот после заявления Медведева, в котором он выразил желание ликвидировать все национальности и оставить только российскую, я думаю, что вот эта ликвидация Росохранкультуры, это объективно работает на это заявление, на осуществление этого заявления. Как вы считаете? Вот у меня гостик ваш вопрос. Спасибо.
Не могли бы вы уточнить, о каком заявлении президента вы говорите, что-то я не понимаю.
Но будет госсовет в Уфе, чтобы всех называли не по национальности, а россиянин татарского происхождения. То есть все будут нивелирование национального происхождения, всех вот от бурятов до...
Ну, у нас, простите, собственно говоря, и так ведь нигде официально национальности не фигурируют. Мы же ни в одной анкете, ни в одном паспорте и так национальность не пишем. Это нам предпишут форму устного высказывания, что ли?
Ну, будет такой термин, что по национальному, по-моему, завтра этот госсовет, мы завтра точнее узнаем. Но чуть с иронией я так воспринял этот вопрос.
Это какая-то очень странная инициатива. Мне кажется, она, в общем, такого же градуса странности, как вот недавно дезавуированная идея оставить только 4 обязательных предмета в школе. В общем, периодически у нас даже на самом высшем уровне возникают очень странные идеи, от которых сам высший уровень потом быстро спохватывается и отказывается.
Да, и 4 часовых пояса. Еще хотели в прошлом году.
Да-да-да. Да, в общем, бывают и у президента странные высказывания.
Послушаем Евгения Никифорова, руководителя Православного общества «Радонеж», который верит в благотворность принятого решения.
Я думаю, что это чисто бюрократическая операция, которая служит лишь улучшению взаимодействия между государством и церковью в данном случае. Поэтому мы поддерживаем эту инициативу и считаем, что она послужит просто улучшению сохранности наших культурных объектов и взаимодействию между церковью и государством.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Пользование решало министерство.
Да, вот слово Натальи Самовер, как по-вашему, почему именно православная общественность порадовалась этому выбору?
Ну, думаю, что это связано с тем, что все сложные политические решения о передаче тех или иных икон, хранившихся в музеях, в пользование временной Русской Православной Церкви принималось именно на уровне Министерства культуры. Трапецкая икона из Русского музея передавалась на таком основании, разговоры о передаче Троицы велись на таком основании, и, в общем, везде в качестве комментатора и человека, принимавшего окончательное решение, выступал министр культуры. Поэтому у Русской Православной Церкви с Министерством культуры, безусловно, контакт налажен гораздо лучше, чем, наверное, он был с Росохранкультурой. Но мне бы хотелось обратить внимание на то, что ведь Русская Православная Церковь – это такая же часть общества, как и другие общественные организации. И более того, народ православный – это часть нашего российского народа. И наше общее культурное наследие не является собственностью Русской Православной Церкви, оно является нашим общим достоянием, вне зависимости от нашего вероисповедания. И задача сохранения стоит перед нами всеми, вне зависимости от того, какого мы исповедания. Поэтому, конечно, приятно, что у министерства есть хороший контакт с одной из конфессий. Наверное, хочется надеяться, что и с другими конфессиями тоже есть контакт. Но самое важное, чтобы у Министерства культуры все-таки была серьезная позиция в отношении сохранения культурного наследия. Тогда и конфессии будут довольны.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Ирины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Будьте любезны. Мы все очень глубоко пережили, когда умер Алексей II. В газете «Новое» была статья большая, где на месте происшествия аварии прокурор высказал мнение о том, что произошла авария, и за результате этой аварии был травмирован и погиб великий Алексей II. Мы все низко кланялись, плакали и переживали эту потерю. Однако замяли эту историю, и нам непонятно, как могло произойти, что он шел кортеж, 3 машины, и вдруг авария. Это непонятно.
Ну, мы сейчас не будем вот в конспирологические версии вдаваться, но я думаю, что Алексей II тоже был таким же сторонником передачи всех церковных ценностей церкви, то, что и породило вот эту историю давнего спора слова Алексея Клименко.
Ну, я не знаю персональную позицию Алексея II по этому вопросу, но думаю, что это так, как вы предположили, поскольку именно в лоне церкви, которую руководил Алексий, родился и вырос тот самый табачно-водочный митрополит Кирилл, который теперь стал патриархом. И то, что произошло с принятием закона о реституции, это, ну, ни в какие ворота не лезет. Это еще это говорит вообще о качестве нашей Думы и нашей исполнительной власти. Ну, стоит заметить, что господин Путин, хотя он вроде бы юрист, не имел ни малейшего права передавать Новодевичий монастырь, объект ЮНЕСКО, какой бы то ни было конфессии, то есть передавать из государственной собственности. Господин Путин совершил преступление, просто поправ закон об охране культурных ценностей в Москве, но не в Москве, а вот в случае с Новодевичьим. И почему об этом никто не говорит вслух? Какой же он юрист? Чему его учили? Ну, по крайней мере, уважать законы собственной страны должен любой чиновник. Тем не менее.
Андрей Ерофеев, искусствовед, бывший руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи, удручен подавлением живых тенденций российской культуры.
Все то, что связано со стрит-артом, с разнузданным пересмешничеством позднего соц-арта, с клоунадой, с безумной такой удалью радикальных перформансов, все это вдруг куда-то исчезло. Это все не поддерживается ни охраной культуры, ни министерством уже и без охраны культуры. Все это подавлено, смыто. И когда идет разговор о том, что вот видите, мы наблюдаем смену стиля, то эта смена стиля была связана с тем, что эти формы искусства неконвенционального, ершистого, трудно принимаемого обществом, они, в общем-то, физически фактически подавлены. Вот сегодняшняя ситуация. И общественные и государственные институции в этом играют не последнюю, я бы сказал, первую роль в подавлении собственного национального творчества. Мы это переживали уже в конце 20-х годов, в начале 30-х, и я бы сказал, что вот только с тем временем я могу сегодняшнюю ситуацию соотнести.
Да, сравнивать с временами пролеткульта, Андрей Ерофеев. Ситуация.
Ну, даже не со временами пролеткульта, а со временами, когда с пролеткультом было решительно и окончательно покончено. В общем, насколько я понимаю.
Да, вообще, как... со всеми живыми движениями в культуре. Ну, это ужасные времена. И сейчас не менее ужасные времена. То есть власть демонстрирует предельное презрение к национальной культуре. У этой замечательной исполнительной власти в глазах только одно – нефть, газ. Только вот эти самые нефтедоллары.
Это чрезвычайно недальновидно, в самом деле. Потому что если мы хотим, чтобы люди жили в этой холодной стране, нужно сделать так, чтобы они эту страну любили. Любить здесь можно только наше наследие, любить то, что связывает нас с нашими корнями семейными и национальными, и превращает нас, индивидуумов, в нечто единое целое под названием народ. У нас есть язык, у нас есть культура. Если размоется то, что является материальным носителем этой самой культуры, ну, будет довольно трудно заставить нас жить в этом холодном климате.
Слушаем вопрос москвички Ефросинии.
Вы знаете, у меня не вопрос, у меня небольшое уточнение. Хотелось бы, чтобы имена патриархов произносились в эфире правильно. Алексий, это был Алексий I Симанский, патриарх, который был до Кирилла. Алексей II.
Спасибо.
Как по-вашему вопрос, Наталья Самовер, грозит ли вот эта очередная реорганизация просто новым торжеством бюрократического начала, не более того?
Боюсь, что да, и это совершенно не пойдет на пользу не только развитию, но и сохранению национальной культуры, безусловно. Уже сейчас известно, что даже вот этот мизерный аппарат, который Министерство наследует от Роскультуры, будет сокращен еще больше. Из 85 человек центрального аппарата останется 56, что ли, или 53. Из 210 человек регионального аппарата останется 180 с чем-то. Ну, кто будет сохранять культурное наследие? если и так понятно, что даже эти немногочисленные люди с этой задачей не справлялись, я не понимаю.
Кто будет выявлять памятники архитектуры? Вопрос Алексея Клименко.
Ну, выявлять-то будут специалисты. Слава богу, существует сектор свода в Институте искусствознания, который огромнейшую работу...
Сектор свода видит. Памятников.
Сектор свода памятников, да. Но это же институт при министерстве. И у этого министерства так много функций, так много подразделений, а копейки из бюджета на культуру 0-0 там, ну, не буду говорить, чтобы не ошибиться в цифре, но что-то совсем на задворках культура. И, следовательно, все это, вся эта сфера... Ну, просто катастрофически будет загибаться еще больше. Ну, слава богу, есть чрезвычайно активные, дерзкие, смелые ребята, молодежь из Аркнадзора в Москве. Замечательные ребята в Питере, которые составили основу движения против ОХТО-центра и, в конце концов, победили, ну, в общем, все общими усилиями. То есть есть люди, которые понимают ценность культуры. К величайшему прискорбию, это понимание только на самом низовом уровне. Ни один из представителей власти этого не демонстрирует.
Слово Наталье Самовер.
Я бы хотела обратить внимание еще на общую проблему. Мы довольно часто, обсуждая ситуацию с национальной культурой, ограничиваемся примерами из Москвы и Петербурга. Это, конечно, безусловно, очень важно, и это крупные города, это места скопления памятников, но на самом деле проблемы страны гораздо сложнее, чем проблемы Москвы и Петербурга. И в Москве, и в Питере существуют крупные региональные органы охраны памятников. К ним можно предъявлять массу претензий, но они есть, и они работают. И в Москве, и в Питере есть городозащитное движение, оно находится с этими органами охраны памятников в сложных отношениях, значит, иногда сотрудничество, иногда споры, но они тоже есть, и они тоже работают. Вот это мизерное, крошечное федеральное ведомство Росохранкультуры было таким мизерным, потому что было принято решение о разграничении полномочий. Большая часть, львиная доля полномочий по охране наследия была передана на региональный уровень. И казалось, что сейчас регионы будут охранять памятники. И что же мы наблюдаем? В Москве есть огромное ведомство Москомнаследия, которое по своему личному составу было, по-моему, такое же, как вся Росохранкультура федеральная. В Петербурге есть. Но есть масса регионов в России, где вообще просто, в принципе, отсутствовали региональные органы охраны памятников. Во многих регионах такие органы находились в униженном и подчиненном положении, они были встроены в систему каких-то других местных региональных органов, они просто были совершенно не самостоятельны, ничего защитить, в принципе, не могли. Во многих регионах нет сейчас градозащитного движения. Где-то мы наблюдаем подъем, но где-то мы видим просто, как национальное наследие гибнет, и защитить его некому, потому что ни органов охраны нет, ни градозащитного движения нет. И боюсь, что вот с этим безобразием Министерству культуры придется либо что-то делать, либо принять на себя ответственность за его последствия.
Вопрос Алексея Клименко. Можно ли счесть сегодняшнее решение поспешным и не прошедшим должной экспертизы?
Ну, это же совершенно типично для нашего времени. Власть не нуждается в обратной связи. Власть не нуждается в экспертизе, в мнении специалистов. Ну, вот прошло 100 дней в Москве, господин Собянин, я ни разу не слышал ни в одном из его выступлений ссылки на экспертов, на специалистов, на профессионалов. То же самое и его патроны там наверху. Какие специалисты? Зачем им специалисты? Они вполне самодостаточны, поэтому это решение, ну, на мой взгляд, это вполне в русле всего того, что демонстрирует эта замечательная власть, которая, увы, ну вот, захватила все в этой стране и выкачивает из нее, и это и ведет эту страну к катастрофе.
И в логике, наверное, ваших слов, то, что бывший глава Росохранкультуры перешел на московскую стезю.
Ну, Ну, посмотрим. Ну, в общем, сейчас мы свидетели вот с Натальей того, как депутаты мордуют этот единственный 73-й закон федеральный об охране культурного наследия. То, что делают господа там Резник, Плескачевский из комитета по собственности, ну, это просто, ну, ни в какие ворота. Это никакого там, никаких памятников культуры. Это имущественные характеристики объекта недвижимости. Ну, как это? Ну, просто... И мы вот там в отчаянии пишем бумаги, нельзя принимать этот закон, нельзя его. Сегодня должны были вторым чтением пропустить. У нас же все пропускают через этот замечательный парламент наш. Ну, вроде бы отложили. Ну, может быть, завтра протащат.
Слово Наталье Самойловой.
Вот, Алексей Алексеевич сейчас поднял очень правильную тему. Действительно, вот мы сейчас с очень большой тревогой следим за тем, что же произойдет во втором чтении с огромным пакетом поправок к 73-му федеральному закону. Это наш базовый закон об объектах культурного наследия. С конца прошлого года ведется отчаянная борьба всей России, не только Москвы, не только Петербурга, с тем, чтобы в этот закон не были внесены особенно опасные поправки, их две. Так называемая поправка поправки Плескачевского и поправка Давитиашвили. Вроде бы удалось заставить Виктора Плескачевского переформулировать свои поправки, и угроза поправок Плескачевского снята. А вот поправка Давитиашвили, она впрямую касается вот той ситуации, которую мы сегодня обсуждаем. Речь идет о том, чтобы полномочия по снятию памятников с охраны, которые сейчас принадлежат правительству Российской Федерации, передать на уровень федерального уполномоченного органа в сфере охраны культурного наследия. С сегодняшнего дня мы знаем, что этим органом является Министерство культуры. Вот до вчерашнего дня была Росохранкультура, теперь Министерство. И обратите внимание, что в этих поправках абсолютно нигде, да и, впрочем, не только в поправках, нигде не прописан механизм того, каким образом, вообще говоря, Министерство культуры будет принимать такое решение. Это значит, скорее всего, что это будет делаться приказом министра культуры, а это означает полный произвол.
Спасибо. Напомню, что о том, чем обернется для национального культурного наследия упразднение ведомства Росохранкультуры, мы сегодня говорили с вице-президентом Академии художественной критики Алексеем Клименко и координатором движения «Архнадзор» Натальей Самовер. Они оба находились в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Если бы у нас были доказательства, что лидеры косовских албанцев замешаны в убийствах сербских военнослужащих с целью изъять их внутренние органы, мы обязаны были бы предоставить эту информацию обвиняемому трибуналом Слободану Милошевичу.
Говорит прокурор Международного Гаагского трибунала. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторами в час и в 15 в четверг. Время московское. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.